История средних веков. Сезон 5. Бонусный выпуск 22. Трапезунская империя.
Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем, вернее же завершаем цикл об истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорили об истории Византийской империи. И, в общем-то, основную часть этого сезона мы закончили, но остался еще один небольшой осколочек этой империи, которая называется Трапезунская империя. И вот, собственно, ей посвящен этот бонусный выпуск. Но прежде чем перейти к нему, я напоминаю очередной раз, что продолжается война, которую путинская Россия развязала против Украины, начинается с 2014 года, с оккупации аннексии Крыма, с оккупации части Донбасса. 24 февраля 2022 года это полномасштабное вторжение с огромным числом жертв, с огромными разрушениями. Война ведется варварским способом со стороны России, с многочисленными нарушениями права, ну, полный правовой беспредел, цепь военных преступлений, как вы прекрасно должны уже бы знать, это и убийство мирного населения, и удары по мирным городам, по энергетической инфраструктуре, это и морская блокада. В общем, весь спектр, все, что можно было сделать, нарушить, все путинская Россия нарушила, превзойдя по своим зверствам гитлеровскую Германию. Это вы должны прекрасно уже за более чем полтора года войны знать. А я вынужден был уехать и до сих пор не могу вернуться в родные места. Если та моя работа, которая уже на протяжении 5 лет я делаю безвозмездно, это циклы об истории средних веков, уже вот 5-й сезон, вам как-то нравится, то подписывайтесь на мою страничку на Патроне, patron.com/vial_khokhlov. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, становитесь мемберами, канал Вал Хохлов, по моему имени называется. Ставьте лайки этому видео, ну и тогда начинаю. Итак, в 1185 году в Константинополе в результате восстания был свергнут и казнен, убит, растерзан император Андроник I Комнин. Правда, он сам не ангел, он захватил власть, истребив семью своего предшественника и двоюродного брата Мануила. Там была тоже очень кровавая история, и Андроник довольно жестоко правил, тиран, ну и вот получил, в общем-то, возмездие. Это было в выпуске номер 16 этого сезона. Он был уже не молодой человек, там его за время правления Мануила успело поносить по белу свету. Вот. У него был уже взрослый сын Мануил, и у этого Мануила родились маленькие мальчики, внуки Андроника I, их звали Алексей и Давид. Откуда имя Давид, может возникнуть вопрос, очень нетипично, мы раньше никогда такого не встречали. А дело в том, что Андроник, когда его носило по белу свету, был в частности в Грузии. И там как-то познакомился с местным царским домом и своего сына женил на грузинской принцессе, насколько я понимаю, дочери царя Давида, наверное, 4-го. Ну, не уверен, но вот. Сестре знаменитой царицы Тамары, кстати говоря. Так вот. Вероятно, в честь деда по материнской линии назвали второго мальчика. Но Андроник I убит, его сын Мануил то ли казнен, то ли ослеплен и там вскоре умер, а мальчики исчезли. И есть две версии, куда они делись. Вот Успенский считает наиболее вероятной версию академика Куника. Это еще дореволюционно, естественно, это 19 век. Что верные Комнинам люди вывезли маленьких Алексея и Давида в Грузию к их тетке, царице Тамаре. И мальчики, соответственно, с младенчества воспитывались при дворе грузинских царей и были по там, языку и по обычаям наполовину грузинами. Альтернативная версия изложена на Википедии, состоит она в том, что мальчиков из Византии никуда не вывозили, они были то ли в Константинополе, то ли где-то поблизости. Успенский считает эту версию маловероятной, Потому что он считает, что в течение почти 20 лет, когда правила уже новая династия ангелов, вряд ли удалось бы сохранить в тайне пребывание двух маленьких камнинов, которые, конечно же, представляли большую опасность для новой династии. Их бы там как-то поймали и убили. Но в любом случае, Алексей и Давид появляются на исторической сцене в районе 1203-1204 года. И это не случайно, потому что мы об этом говорили в выпуске номер 17 этого сезона, мы говорили в первом сезоне о основании Латинской империи, о том, что предшествовало захвату Константинополя крестоносцами. В общем-то, вот именно в этот период появляются на исторической сцене два молодых человека, им там уже одному чуть больше 20 лет, другому около 20, может быть, чуть меньше 20 лет. Вот. Ну, если принять версию академика Куника, тогда легко объяснить, почему они появляются, что они появляются со стороны Грузии и в районе как раз Трапезунда. Потому что что такое Трапезунд? И вообще вот эта Фема Халдия, которая находится на самом северо-востоке Византии и, соответственно, на юго-восточном побережье Черного моря. Это узкая полоска вдоль берега, южнее горы, которые отделяют эту Фему Халдия от основной части Малой Азии. К западу, в районе Синопа, я так понимаю, тоже горы подходят. То есть, как бы это довольно обособленная часть побережья Черного моря, где, насколько я понимаю, хороший выход со стороны Грузии есть. Вот это нынешняя как бы трасса из Батуми в Турцию. И там можно пройти, там вот эти войска грузинские, из грузин и лазов. Лазы — это люди, которые, племена, которые жили именно вот в том районе южнее Грузии. Вот. И вот это войско из грузин и лазов поддерживало Алексея и Давида Камнинов. И они легко захватили Трапезунд уже после падения Константинополя. Видимо, то ли получив известие, то ли еще известие не получив, но понимая, что в Константинополе смута, которая там с начала 1204 года уже была. Вот. И они пришли претендовать на наследство своего деда. Они без боя заняли Трапезунд. В общем-то, там жители всегда поддерживали Камнинов, потому что родовые земли Камнинов, ну, по крайней мере, какие-то обширные поместья были в той Феме. Вот. И 23 апреля 1204 года, в общем-то, была основана Трапезунская империя. И, в принципе, формально это даже не противоречит тому, что уже Латинская империя была основана в Константинополе, уже Византийская империя вроде бы как приостановлена. По всем понятиям того времени действия Алексея и Давида были правомерны, потому что Алексей, старший из братьев, был наследником по прямой линии древней, ну, на тот момент уже древней династии Камнинов, которая много там лет, уже даже больше там, чем столетия правила Византийской империи, то есть императорская фамилия, наследие по прямой мужской линии, империя в Константинополе пала, почему бы им не претендовать на власть. И, правда, были еще там другие линии Камнинов, не такие, в общем-то, может быть, и прямые, как у них. И чтобы подчеркнуть, что они являются такими вот наиболее правомочными, они принимают название для своей линии рода «Великие Камнины». Вот. Но, правда, в других частях империи были и другие люди, которые претендовали на восстановление Византии. Мы уже говорили, это эпирский деспотат, ну там семья ангелов правила, но они называли себя Камнин-Дука, значит, а в Никейской империи, в Никее, вернее, еще там не было империи, там начали править ласкари, Федор Ласкарь. И, собственно, с ними и столкнулись великие Камнины, потому что, как бы, если смотреть на Трапезунд, на эту вот полоску вдоль Черного моря, если двигаться на запад к Константинополю, то там уже будут земли, которые, ну, граничат с Никеей. То есть между Никеей и Трапезунтом на самом деле была еще полоска под турецким влиянием тогда, к западу от Синопа. Но это сейчас не важно. Важно, что таким естественным соперником для Камнинов были ласкари и наоборот. И ласкари как бы стояли на дороге к Константинополю, и поэтому Давид Камнин пошел с войском из грузин и лазов туда, на запад, на Константинополь и на Никею, А Алексей остался, во-первых, строить государственную власть в Трапезунде, а потом собирать уже войско местное и идти вследом за братом. Федор Ласкарь понимал, чем это ему грозит, и поэтому вступил в союз с турками-сельджуками, которым тоже не улыбалось, что у них там на севере может образоваться какое-то мощное греческое государство. Тем более, что турки как раз для Трапезунда были основной угрозой, потому что узкая полоска вдоль моря очень уязвима. В любой момент турки могли с любой стороны как бы с гор спуститься. Ну, это было не очень легко, конечно, перевалить через горы, но такая угроза была. Ну, а главная угроза это то, что они в районе Синопа могли перекрыть линии снабжения ушедшей вперед армии Давида и разрезать братьев. Что, в общем-то, они в итоге и сделали. В итоге они ударили как раз в стык, отрезали братьев друг от друга, и войска Ласкарей, они разгромили армию Давида Комнина. Правда, тот не погиб, он еще сопротивлялся, он как раз под Синопом там воевал, осаждал этот город, в итоге где-то там под Синопом он и погибнет через несколько лет. А Алексей Ласкарь остался в... Алексей Великий Комнин остался в Трапезунде, он тоже ищет союзников, и естественными союзниками для него становится Латинская империя. Почему? Потому что это естественный противник Никейской империи, и также вот, ну, не к туркам же ему обращаться. Там они дружили через один, получается. Латиняне враждовали с Никеей, Никея с Трапезундом, Трапезунд с турками, вот они дружили через один. Но в итоге Ласкарь выиграл, потому что он еще стал дружить на запад через один, через латинян. Там их соседями были болгары. Вот. И союз с болгарами, Ласкарь с болгарами, оказался для Латинской империи, в общем-то, роковым. Никейскую империю он спас. Ну а для Трапезунда он как бы косвенно тоже сыграл негативную роль, потому что союзники-латиняне не смогли оказать помощь Трапезунду. Трапезунд остался один на один и с Никеей, и с турками. И в итоге Алексей Комнин пошел на союз, на мир, вернее, замирился он с турками, стал их вассалом, стал им платить там небольшую дань. И до самой своей смерти в 1222 году он правил спокойно и обустраивал себе свою новую империю. А в феврале 1222 года Алексей I, нумерация новая в этой империи, Алексей I умирает. И на трон должен был бы взойти его малолетний сын Иоанн, но престол достался другому человеку, Андронику Гиду. И, по всей видимости, это зять покойного императора, то есть муж его дочери, влиятельный местный аристократ. Далее следует ухудшение отношений с турками. В 1223 году корабль плывет из Крыма, из Херсона в Трапезунд с Данию. То есть, по всей видимости, Трапезунд тогда получил под контроль еще и крымские владения Византии. В общем-то, это логично, потому что у Никейской империи на побережье Черного моря флота не было. У латинян флот был в основном это Босфор, Эгейское море. В Черное море они могли выйти, но им там было делать особо нечего. Поэтому сильный флот, получилось, был у Трапезунда. И он как бы способствовал связям с Крымом. И из Крыма плыл корабль с Данью. И с местными аристократами, из Херсонеса корабль потерпел, ну не крушение, его там шторм помотал. И он пристал у Синопа, который был тогда под турками. Турки разграбили этот корабль, там захватили аристократов, а потом еще сделали набег на Херсонес. И Андроник Гид, ну, как бы не мог это спустить с рук и начал воевать с турками. Хотя там как бы это действовал местный эмир, это не султан действовал, но тем не менее там как-то они начали воевать, все закрутилось. Султан пошел на Трапезунд, но в итоге грекам удалось отбиться, но там не столько греки были, сколько грузинные лазы. Ну, они отбились, более того, взяли в плен самого султана. После этого заключили мир, уже Трапезунд не вассал иконийского султаната. И он ищет нового союзника в лице восточного соседа Хорезма, государства Хорезмшахов. Но в 1230 году на Хорезм с востока нападают монголы, Чингисхан громит государство Хорезмшахов, оно исчезает, гибнет. И Трапезунд опять вынужден идти на поклон к туркам и опять становиться их вассалом. Андроник Гид умирает в 1235 году, и следующие 3 года во главе империи стоит уже вот тот самый сын первого императора Алексея, Иоанн Аксух. Ничего значительного в его правлении не произошло, вошел в историю он только одним таким, ну, трагическим, но курьезным случаем. Дело в том, что в 1238 году он погиб в результате несчастного случая в спортивной игре, которая по описанию очень напоминает игру в поло. То есть вот такая вот жертва, но очень довольно редкая жертва среди монархов, чтобы кто-то погиб в ходе спортивной игры. Упал под ноги коня, в общем, там неприятно. У него был младший брат Мануил, который и стал править, Мануил I. Главный вызов, с которым ему пришлось столкнуться, это монгольская угроза, потому что уже монголы идут на запад, и они севернее Черного моря, на Русь пошли. Чуть позже, в 1243 году, уже южнее Кавказских гор, отряд из Трапезунда участвует в битве вместе с турками и сельджуками, вместе с Никейской империей. Терпит поражение эта объединенная коалиция, Иконийский султанат, он не разгромлен, но его армия разбита. Мануил I, правда, извлек из этого определенную выгоду, потому что он пошел на подчинение монголам и перестал быть вассалом турок. А историк его царствования Панарет был такой, самый видный из трапезунских историков. Он поет дифирамбы этому правителю, называет его храбрым, удачливым воином. На самом деле непонятно, с кем там Мануил I особо сражался, но другое дело, что он действительно проводил довольно хитрую внутреннюю и внешнюю политику. Но если брать внутреннюю политику, то многие старые роды трапезунские, лаского, в первую очередь, происхождения, исчезают со страниц хроник. И Успенский вообще-то пишет, что там были довольно жестокие казни, конфискации имущества, и Мануил истребил много старой местной аристократии, чтобы, не зависеть от них. Также Мануилу пришлось идти на переговоры с Михаилом Палеологом, который в 1261 году овладевает Константинополем, восстанавливает Византийскую империю. И претензии Мануила на титул императора Римлян были уже неприемлемы для Палеолога. За камнинами он признает право на автономное управление их владениями, даже соглашается, чтобы патриарх разрешил трапезунскому митрополиту ставить епископов самостоятельно и обещает, что вступит в брачный союз с камнинами, но только чтобы они перестали называть себя императорами. И, кстати говоря, византийские источники именуют Мануила и там его преемников иногда властителем лазов, то есть местного племени, не греческого, то просто архонтами. Но это, конечно, очень большое оскорбление. То есть большой любви между Трапезундом и Константинополем не было. В 1263 году Мануил I умирает, на троне в Трапезунде садится сын старший, Андроник II. Но он правил 3 года, и потом непонятно, как престол переходит в 1266 году его брату Георгию, который правит дольше, с 1266 по 1280 год. И Успенского, кстати, ошибка в книге, он эти годы приписывает Иоанну II, следующему брату, но тогда еще правил Георгий, и он противостоял палеологам. Он вступил в союз с Карлом Анжуйским, о котором мы говорили вот в предыдущих выпусках, как раз вот главный противник Михаила Палеолога, опасный противник. Но как-то Георгий не очень ладил с местной знатью. И когда он там воевал с турками в 1280 году, знать просто взяла и покинула лагерь императора. Император остался с небольшой личной дружиной. И турки захватили его в плен. Потом он вроде как вышел из плена, что-то там еще пытался, но уже вернуться на трон ему не удалось, потому что в 1280 году, после пленения брата, на трон вступает Иоанн II. Еще довольно молодой человек, ему около 18 лет, и Михаил Палеолог, уже старый император, шлет в Трапезунд одно посольство за другим, пытаясь уговорить молодого человека пойти на мировую, там обещать ему титул деспота и так далее, и руку своей дочери предлагает, только чтобы тот отказался от титула императора. Но он не только такими увещеваниями действует, также он подсылает своих эмиссаров, чтобы они будоражили местную знать против этого вот юноши. И там бунты возникают некоторые. В конце концов Иоанн идет на мировую с палеологом. Он едет в Константинополь, Иоанн. Его там в пути заставляют снять пурпурные сапоги. Это императорский цвет. Нельзя. Надевай черные сапоги, переобувайся. Но взамен палеолог дарует ему титул деспота и женит на своей дочери Евдокии. Ну, правда, Михаил палеолог вскоре умрет. Когда возвращается Иоанн в Трапезунд, не очень понятно. Известно, что в 1285 году на империю Трапезунскую нападает грузинский царь Давид. Потом сестра Иоанна, которая замужем за грузинским князем каким-то, на время занимает столицу. Была это спланировано или это две разные кампании, не знаю. Но тем не менее, Иоанну II удается вернуться и отбить свою столицу, и отбить свой трон, и затем править более-менее спокойно до 1297 года, соблюдая определенный баланс между Константинополем и Грузией. После его смерти трон Трапезунда переходит его сыну Алексею II, который был рожден в 1284 году, то есть ему на момент смерти отца там порядка 13 лет. Опекуном его становится его дядя со стороны матери, византийский император Андроник II. И на правах опекуна он, конечно же, пытается подмять Трапезунд под себя, он пытается женить молодого человека на дочери своего канцлера Никифора Хумна, но мать мальчика Евдокия не желает этого брака, она там успешно организует брак с грузинской принцессой. И тогда уже Константинопольская партия в Трапезунде ослабевает в начале XIV века, и Алексей II правит более-менее тоже стабильно, укрепляет город, там он построил большую стену до самого моря, ну и вот до 1330 года он правит, в этом году он умирает, и в империи начинается череда смут.
Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Вэл Хохлов. patreon.com/val_khokhlov. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Вэл Хохлов.
На престол вступает старший сын Алексея, Андроник III. Успенский намекает на то, что этот вот Андроник действовал очень жестоко. Он убил двух братьев, заточил в монастырь сестру Анну. Короче, братьев Михаил и Георгий звали. Был еще третий брат Василий, он бежал в Константинополь. Но правил Андроник III недолго. Он умер в 1332 году. Непонятно почему, неизвестно. И у него остался маленький сын Мануил II. И непонятно, законный сын или бастард, но тем не менее. Фактически же при этом маленьком мальчике стали править два человека. Это великий дука Лека Чан Цичей и его сын, великий доместик Чампа. Ну, по именам видно, что они вряд ли греки, скорее местные, ну, лазы, наверное. Тоже вроде как не грузинские имена, но тем не менее. Ясно, что не греческая партия, местная партия, враждебная Константинополю. И тогда, собственно, в Византии вспомнили о еще об одном брате, Василии, который к ним бежал. Они его отправляют в Трапезунд. И Василий захватывает власть в городе, потому что многие еще помнят, как Андроник убил его братьев и своих братьев. И Василий, в свою очередь, казнит этого Леку Чанцичея и его сына Чампу, а малолетнего Мануила II заключает в крепость. А через год, в 1333 году, этого мальчика убьют в ходе восстания Евнуха Иоанна. Вот, так что становится новым императором Василий Комнин, который являлся ставленником Константинополя, и он правил, опираясь на верную ему военную силу, в первую очередь, потому что, конечно, была и греческая партия, но она была слабее, чем лазская. И лазы не испытывали симпатии к ставленнику Византии. К тому же он был женат на сводной сестре императора Андроника III, константинопольского императора, Ириния Палеологиня. Но она вроде бы была бездетна, поэтому император завел любовницу. Не просто завел, у нее сыновья родились от этой женщины. И вот в 1339 году Василий начал уже открыто жить с любовницей и задумываться о том, чтобы отослать Ирину Палеологиню обратно в Константинополь, а сочетаться с законным браком вот с этой любовницей, по-моему, тоже ее и назвали. И внезапно он умер. И есть все основания полагать, что Ирина Палеологиня его отравила. И стала она править сама, захватила власть. Опиралась она на наемников, которые еще были там от мужа, остались из Константинополя. Они, соответственно, поддерживали греческую партию. Но удержаться у власти не смогла, потому что в следующем году, на 1341, из монастыря освободили Анну, вот ту самую сестру Андроника III и Василия, которая там жила. И у нее больше прав, да, она дочь Алексея II, единственная оставшаяся в живых. И ее провозгласили императрицей, а Ирину таки посадили на корабль и до свидания в Константинополь. Но Анна тоже не очень успешно правила. Дело в том, что в Константинополе был жив еще брат Алексея II, Михаил. Он был уже не молод, там 56 лет ему, он давно жил в Константинополе, но о нем вспомнили. А в Византии тогда, в 1341 году, как раз был регентом Кантакузин, Иоанн Кантакузин, мы об этом тоже говорили в прошлых выпусках. И он этого Михаила отправляет в Трапезунд, чтобы тот сочетался браком с Ириной Палеологиней и стал новым императором. Но когда Михаил приехал, Ирину уже отправили обратно, Михаил там просто стал жить и набирать сторонников, потому что он мужчина. А в Византии, ну, как бы не принято, чтобы женщины садились на трон. И правительство Анны считает Михаила опасным и берет и заключает его в крепость. Когда Михаил Великий Комнин был заключен в крепость, это вызвало, конечно же, недовольство среди его сторонников. Там была такая знатная семья Схлариев. И вот они привозят в следующем, в 1342 году, из Константинополя сына Михаила, Иоанна, молодого юношу. Совершили они переворот, императрицу Анну задушили, а на трон посадили Иоанна III. Ему было около 20 лет, он, в общем-то, не углублялся в государственное управление, он проводил время в компании сверстников, развлекался, пировал, тратил казну на женщин и удовольствия. Все было бы для схолариев хорошо, потому что они реально управляли, но молодой человек к ним не прислушивался. Он предпочитал общество сверстников, а не этих вот стариков. И 2 года его терпели. Но в 1344 году терпение схолариев лопнуло, они свергли Иоанна III, слали его в монастырь, вынули из темницы его отца Михаила и посадили на трон. Уже Михаил стар, уже считают, что он будет просто их марионеткой, и реально первый год они действительно правят, а Михаил просто номинальный такой император. Но в следующем, в 1345 году, Михаил вышел из-под влияния схолариев, там заключил кого-то из них под арест, их и там их сторонников, и просидел на троне аж до 1349 года. Но в этом году его самого уже свергли и изгнали. И в это время, кстати, что интересно, Никита Схоларий опять появляется в хрониках, в летописях в качестве великого дуки. А великий дука — это главная придворная должность. Раньше это был вообще наместник Фемы Халдия. И традиционно это, скажем так, первый из придворных, премьер-министр, можно так сказать. На трон же Трапезунской империи вступает 11-летний мальчик Иоанн. Это сын того самого Василия, которого отравила Ирина Палеологиня, его жена. И поскольку это не ее сын, то, соответственно, это сын той любовницы, которая у Василия была. Но тут вопрос, успел ли Василий сочетаться с законным браком с этой любовницей или не успел? Является ли этот мальчик законным сыном или внебрачным? Непонятно. Но в итоге его садят на трон, он принимает имя Алексей III. И, вероятно, в первые годы правления он, конечно, слишком маленький, и за власть борются аристократические партии, ну там те же Схаларии, и у них были соперники, там была такая семья Доронитов, они с этим Схалариями воюют, в итоге Никита Схалария держал верх, этих Доронитов казнил, но в 1355 году самому Никите пришлось бежать. И он уже император подрос, он уже со Схаларием воюет, в итоге там они как-то помирились, причем реально помирились, потому что Схаларий возвращается в Трапезунд, живет там до самой своей смерти в 1361 году. То есть вот такой деятель королей, деятель императоров, он умирает своей смертью, ну а 20-летняя, более чем 20-летняя даже смута в Трапезунде заканчивается. И уже этот молодой человек, Алексей III, начинает править самостоятельно, правит довольно долго, до 1390 года. Но событий в его царствовании относительно немного, хотя на эти годы как раз приходится период наибольшей активности историка Панарета, вот этого самого известного трапезунского историка. Но сведения, которые он приводит, они очень такие мелочные, местечковые. Ну, Алексей с кем-то воюет. Ну окей, а какие силы? Несколько сотен человек, там 300 человек, большой отряд. Вот. Потом, значительная часть хроник это какие-то грамоты императора, пожалования монастырям, там вот такая какая-то вся вещь. Сил, средств у империи очень мало, и Алексей активно использует брачные отношения для заключения союзов. Так он женится на Феодоре Кантакузине. Родственницы Кантакузинов, соответственно, одну дочь выдает за грузинского царя, еще там трех выдает за турецких эмиров, сына женит на дочери другого грузинского царя. Ну и вот он умирает в 1390 году, и трон переходит его сыну Мануилу III. Маленькая империя приобретает в те годы грустного соседа в лице турок-османов. Но в 1400 году наступает нежданное избавление от этой османской угрозы, потому что султан Баязид попадает в плен к грозному эмиру Тимуру или же Тамерлану, который пришел с востока. Мануил III становится вассалом Тамерлана, и тот даже назначает в Трапезунд своего наместника Мирзу Халила. Но Трапезунд на плаву, это важный центр на северном берегу Черного моря, через который идет сообщение между христианскими государствами и Центральной Азией. Например, посол Кастильского короля примерно в то время едет ко двору Тамерлана через Трапезунд как раз. В апреле 1404 года вот этот посол Клавихо гостит в Трапезунде, оставляет описание города, описание императорского двора. И видно, насколько скудна империя, потому что вот посол пишет, что 3-4 часа они выезжают за пределы стен Трапезунда, и уже не видно, чтобы кто-то поминал императора, не видно свидетельства его власти. Где-то там еще есть крепости, в которых сидят гарнизоны, вот в этих крепостях еще номинальная империя вроде как существует, а вот в такой сельской местности и непонятно, кто там правит эти крепости. Он оставляет описание Палео Мацука, Цыгана и Ардас. Вот. И только это свидетельствует о том, что власть императора есть еще где-то за пределами столицы. Умирает Мануил III в 1417 году, его сменяет на престоле Алексей IV, и Трапезунская империя в плачевном состоянии. Турки-османы уже оклемались после поражения от Тамерлана, и они копят силы. Но Алексей IV, он поставился только семейными какими-то проблемами, потому что его жена завязала интрижку с придворным, а у него был сын старший, Иоанн, он как бы отстоял честь матери, он убил этого придворного. Правда, он потом заточил мать и хотел ее убить, и отца хотел вроде бы тоже убить и самому править. И, конечно же, все возмутились, этого Иоанна Калаяна изгнали. Наследником сделали следующего брата Александра, а Иоанн обиделся, он, да, отправился в изгнание, нашел там наемников каких-то, высадился с ними на берегу моря недалеко от Трапезунда, нашел себе там предателей в стане трапезундов, это там были знатные люди какие-то, как же их тут звали, кавасситы. Вот семья кавасситов, и они провели убийц к императору Алексею IV, и император был убит в 1426 году. Наследник трона Александр II, брат, бежал, и Иоанн короновался как император Иоанн IV. Он символически, конечно, оплакал гибель отца, что вот как так можно, казнил убийц, тех, кто непосредственно убивал, он казнил, все дела, начал править. Но его правление – это медленное умирание империи. Уже давно был утрачен Синоп, важный город, вот в центре как раз этого побережья Черноморского. Значит, там же турки прочно сидели, и к востоку от Синопа сидели. Трапезунские владения продолжались туда на запад, в сторону Грузии, как раз вот земли лазов. Но там даже вот к важную крепость морскую Лимний, которая всегда упоминается еще в середине 14 века, Трапезунд уже утратил где-то в конце 14 века. Но на самом деле уже все, это агония. И после падения Константинополя в 1453 году стало ясно, что Трапезунд доживает последние годы. Он вынужден платить османам большую дань. Торговля на Черном море, ну, не то чтобы умирает, но она хереет, потому что турки контролируют проливы, там генуэзцы, венецианцы постепенно их выдавливают с Черного моря. Брат Иоанна Александр вроде бы там вернулся в Трапезунд, они помирились, но Александр умер до Иоанна. Иоанн IV умер в 1459 году, и трон переходит к третьему брату Давиду. Еще при жизни старшего брата Давид активно вовлечен в дипломатическую работу. Он там ездит, переписывается, ведет переговоры. И когда он становится императором, он продолжает эту деятельность. Он пытается сколотить коалицию для того, чтобы противостоять туркам. В частности, он даже с Филиппом Бургундским переписывается. Это могущественный герцог Бургундии в то время. Также он завязывает хорошие отношения с окружающими турецкими эмирами. И не только турецкими, там на востоке туркоманы. Вот они родственны туркам, но не совсем турки. Ну и османы тогда еще не все контролируют. Но султан Мехмед II узнает об этой активной деятельности Давида и решает покончить с Трапезундом. Он сначала вынудил эмира Синопа сдать ему этот город, и тем самым вот это уже он выходит на границу, западную границу Трапезунда. Затем он могущественного султана туркоманов Узун Хасана каким-то образом убеждает отказаться от союза с Трапезундом. Узун Хасан — это ключевой союзник Давида. Ну и после того, как он отвернулся от Трапезунда, его судьба предрешена в самом городе. Также у османов есть союзники, сторонники, даже казначей империи Георгий Амизури на стороне Мехмеда выступает. И Успенский пишет дальше, что турки неожиданно 26 октября 1461 года подвели к Трапезунду большой флот, высадили армию и взяли город. А в Википедии сказано, что город турки не взяли, а вынудили 15 августа 1461 года Давида сдать добровольно свою столицу. Ну, как бы то ни было, Трапезунд под турками, сам бывший император и его семья вывезены во Фракию. Они живут еще там 2 года, более-менее спокойно, но затем турки казнят Давида и его, почти всю его семью, обвинив в сношениях с Узун Хасаном. Таким образом заканчивается история Трапезунской империи, заканчивается род Комнинов на такой грустной ноте. И заканчивается наш 5-й сезон. И на самом деле заканчивается цикл, потому что все, что у меня было вам рассказать, я рассказал. Эти 5 лет я был с вами. говоря, рассказывая об истории Западной Европы, в основном континентальной, потом об истории Британских островов, об истории Иберийского полуострова, вот, наконец, об истории Византийской империи и ее, как бы, таких дочерних государственных образований. Огромный период времени мы охватили, и я надеюсь, вам стало более ясно и понятно, как развивалась история в этот интересный период времени, и на самом деле он не такой мрачный, как о нем думают. Это, наверное, ключевой период для понимания и современной истории того, во что превратилась наша цивилизация, откуда она берет свое начало. Я благодарю вас за внимание. Ну, дальнейших выпусков я в обозримом будущем не планирую, но если у вас есть желание и возможность, подписывайтесь на Patreon, patreon.com/val_khokhlb. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, потому что там будет другой контент, о чем-то другом я постараюсь снимать выпуски, уже не исторические, может быть, про путешествия, может быть, еще про что-то. Так что оставайтесь на моем канале, если вам было интересно. Еще раз благодарю вас за внимание, и я с вами на этом прощаюсь. До свидания.